Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 11 апреля, четверг, 14.05. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. День прекрасный, но с пробками все плохо. В 7 баллов оценивает ситуацию в эти минуты Яндекса, а в 5 баллов ЦОДД. В городе... Вот прямо сейчас по городу едет более чем 700 тысяч автомобилей. Оттуда и пробки серьезные. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Люди звонят активно, может быть, это про пробки? 7373948. Ну, давайте тогда еще раз набирайте этот номер, если вы что-то готовы добавить к тому, что происходит на московских дорогах. А вот что мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. На договоренность между Евросоюзом и Британией о продлении Брексита до 31 октября и резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы насчет Российской Федерации, которую в Госдуме здесь, в России, уже назвали ультиматумом. Следим за лентами новостей. Рогозин делает заявление о том, что стартовый комплекс, с которого полетел в космос Гагарин, будут консервировать. Прокурор Украины заявляет, что чиновники из администрации Порошенко и Национального банка содействовали преступлениям, которым были совершены окружением Януковича. Тут, кстати, интересно, что в заголовке РИА Новостей написано: ГП Украины считает, что чиновники из администрации Порошенко и Нацбанка содействовали преступлениям, якобы совершенным окружением Януковича. Сложно себе представить, что прокурор Украины говорил именно так. Ну и еще одно срочное сообщение. Прокуратура Швеции рассматривает возможность возобновления расследования в отношении Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Это цитата РИА Новости из газеты «Svenska Dagbladet». Вы знаете, что Ассанжа арестовали, вот буквально, может быть, еще и часа не прошло. Итак, тема на ближайшие 20 минут – это Брексит и ультиматум, как резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы насчет России.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Викиликс делает срочное заявление, согласно которому, они так полагают, Ассанжа арестовали для того, чтобы экстрадировать его в Соединенные Штаты Америки. Развитие ситуации по Ассанжу очевидно в ближайшие минуты. Как только узнаем что-то новое, вы тут же услышите эти сообщения. А теперь по поводу договоренности между Евросоюзом и Британией. Они, как сегодня стало известно, договорились о том, что Брексит все-таки продлевается, но это будет некое гибкое продление Брексита теперь до 31 октября. Страны Союза, как заявил глава Евросовета Дональд Туск, ожидают от Лондона финального решения, но нельзя исключать и иных сценариев. Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а что за иные сценарии не исключает сегодня Дональд Туск?
Ну, Дональд Туск имеет в виду, конечно, что никакого Брексита не будет, потому что, на мой взгляд, если 26 мая в Британии пройдут выборы в Европарламент, то никакого Брексита, конечно, не будет.
Но подождите, если они, если я правильно понимаю, как там все устроено, если они до середины мая не договорятся, то выборы пройдут?
Ну, и никакого Брексита не будет, конечно.
То есть они продлевают ситуацию до 31 октября, понимая, что она должна решиться в ближайшие дни?
Она юридически не решится в ближайшие дни, но дело в том, что... Ну, давайте представим себе. В Британии прошли выборы в Европарламент. Соглашение о выходе не принято. Оппозиция, которая может выиграть, хотя может и не выиграть выборы, единогласно за то, чтобы провести второй референдум или за то, чтобы вообще Брексит отменить. Здесь нет возможности его осуществления. Да, и парламент принял решение о том, что без соглашения Брексита не будет. Каким образом его можно осуществить, я не знаю.
Подождите, а если в Британии не будут проводить выборы в Европарламент, тогда ведь они автоматически вылетают из Евросоюза?
Ну да, в том-то и вопрос. Вопрос в том, что для того, чтобы выйти из Евросоюза, Тереза Мэй должна проявить сейчас, или должна была проявить, конечно же, раньше определенную твердость. она должна была продемонстрировать и стране, и своей партии, и парламенту в целом определенную позицию. Она ее не демонстрирует. И очевидно, что в этой ситуации просто нет, в британском парламенте нет партии Брексита, нет группы, которая могла бы провести решение по этому вопросу. Естественно, что в подобной ситуации они проигрывают тем, кто имеет свою позицию, кто ее может реализовать, в том числе при голосовании. Поэтому, когда продлевают до 31 октября, это вообще ни о чем, потому что это продление связано с выборами в Европарламент. А депутаты Британии от в Европарламенте, они не имеют статус временных, они выбираются на 4 года. Очень трудно представить себе, что сначала пройдут выборы, а потом скажут, вы извините, там вас выбрали на месяц. Ну, в общем, это просто смешно.
Смотрите, вот эта история, если выборов все-таки не будет, и Лондон покинет Евросоюз, ну, получается, автоматически, 1 июня, это будет отличаться от выхода под названием «Брексит»?
Да, конечно, это будет выход без соглашения. Я думаю, что этой истории не будет, и что когда Туск говорит о продлении до 31 октября, он прекрасно понимает следующие шаги этого сценария. Май скажет, что, ну, если нам ставят такие условия, нам же не отказывают, да, она же говорит при этом, что мы выйдем как можно быстрее, и предлагает проголосовать за то соглашение, которое уже, по-моему, 4 раза проваливалось в парламенте. Но это соглашение не будет принято. Если бы оппозиция хотела такого соглашения, она бы за него проголосовала. Это самый мягкий вариант выхода. Но оппозиция не хочет за него голосовать и не будет за него голосовать, потому что она рассчитывает, что Брексита не будет вообще. А когда выборы пройдут, у оппозиции будет еще один очень серьезный аргумент. Ну как же мы выйдем, если мы уже избрали своих депутатов, во-первых. А во-вторых, мы все равно не будем голосовать за эти соглашения. А в-третьих, давайте проведем досрочные выборы. Выиграют сторонники Брексита, ну тогда у вас есть свобода действий. Не выиграют, ну тогда как бы решаем уже мы.
Короче, с вашей точки зрения, вот то, что сейчас происходит, это скорее к чему?
Это к тому, что, скорее всего, либо Брексита не будет вообще, либо Май будет пытаться договориться с лейбористами о том, что они его как-то поддержат, то соглашение, которое есть, и как бы они вот на этом договорятся. Ну, на мой взгляд, второй вариант крайне маловероятен.
Понятно, спасибо. Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Срочное сообщение.
Новость часа.
Следственный комитет Российской Федерации просит освободить Майкла Калви под домашний арест из-за его инвестиционной и благотворительной деятельности и ходатайств за него. Пока вот это все, что есть на данную минуту. Впрочем, подобного поворота, насколько я понимаю, сегодня уже ожидали.
Новость часа.
Возвращаемся к Brexit. Евросоюз и Британия договорились о гибком продлении Brexit до 31 октября. Но как-то так договорились, что при этом либо в Британии уже в ближайшее время проходят выборы в Европарламент, либо уже в ближайшее время Лондон без Brexit выходит из Евросоюза. С вашей точки зрения, как будет развиваться эта ситуация? 7373948, телефон прямого эфира. Те, кто следит за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Евросоюза, с вашей точки зрения, как развивается эта ситуация и чем это закончится? Пока вы дозваниваетесь, напомню, 7373948, код города 495. Срочное сообщение снова. ТАСС пишет, Ассанжа арестовали в связи с запросом США на его выдачу. Это британский адвокат делает такое заявление. Еще раз, это уже не первое упоминание о том, что арестовали Ассанжа ровно для того, чтобы выдать его Соединенным Штатам Америки. 652-й пишет о движении из-за дорожных работ и разворота от МКАД до Юго-Западной. Очень сложное движение. Возвращаемся. Brexit 7373948. Слушаем. Здравствуйте. Алло. Не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Что-то происходит непонятное. Давайте еще раз. 7373948. Телефон прямого эфира. Это полагает, что менталитет британцев таков, что они могут 10 лет выходить из Евросоюза. Для них главное – это процесс. Но мы возвращаемся к тому, что ведь есть еще вторая сторона этого процесса – Евросоюз, для которых как раз вот это вот 10 лет выходить без конца, что называется, не получится. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Кирилл, Москва. На самом деле, там все эти нюансы, которые бесконечно возникают там на пути к этому Брекситу, говорят только об одном, и вот эти вот поездки постоянные мы в Брюссель. Ну, кому-то в Брюсселе очевидно, что как только Лондон покинет эту дружную семью, начнется что-то типа сепарации по всем остальным фронтам. И, скорее всего, вот это вот то, что сегодня было сказано, заявлено мэр, что она в мае, может, и без Брекзита выйдет, все это, скорее всего, ерунда, поскольку, ну, говорят, как-то прогнут, и ничего не будет никак. Либо это затянется, как, знаете...
Нет, еще раз, а вы так говорите, как будто бы нет позиции четко сформулированной и продвигаемой Евросоюзом. Они как раз говорят, собирайтесь выйти, выходите.
Ну, эту позицию они нам с вами транслируют.
Ну, почему же они им точно так же ее транслируют?
Ну, так тогда уже взяли бы, приняли какое-то сами решение. Но дело в том, что это очень опасный прецедент на самом деле.
Не, а вы полагаете, что нынешние решения со стороны Евросоюза предполагают ну, то, что Британия останется?
Конечно.
В каком месте? Объясните.
Вместе в таком, что если провести по новой референдум сейчас, то большинство выскажется за то, чтобы остаться.
Где в заявлении Евросоюза речь идет о референдуме в Британии?
Нигде не идет.
А, но... понятно. Все, я понял, вы читаете между строк. Нет вопросов. 7373948, телефон прямого эфира. Следующий Сноуден, пишет Григорий из Петербурга. Но это уже по поводу Ассанжа. Вы знаете, если вы не в курсе и только что присоединились к нам, Ассанжа сегодня арестовали, вот буквально около часа назад. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, а я думаю, по большому счету для Британии ничего не изменится. У них банковская система отдельная, валюта отдельная, свой фунт. В НАТО они составляют своими собственными
войсками. Мы сейчас, ну смотрите, мы же сейчас не обсуждаем, изменится для них или не изменится. Мы пытаемся понять, а что все-таки будет из этого процесса, чем это все закончится.
Но мне кажется, это больше будет шумиха, потому что то, что там заседания сейчас идут, это попытка наработать неких баллов на выборной кампании и на политические движения. Целенаправленно экономически, потому что они полностью независимы.
Я прошу прощения, а какие выборные кампании вы имеете в виду?
Ну, они же свои тоже внутрипартийные движения. Это же Англия, у них давние традиции говорить кучу, не говоря ничего, или там делать что-то, ничего не делая. Вековые традиции английской политики. Они там могут очень долго заседать.
Соглашение ратифицируют до 22 мая?
Я думаю, они будут тянуть еще лет 8, а то и 10, если захотят.
Кто?
Англичане.
Нет, значит, вы предполагаете, что Британия будет участвовать в выборах Европарламента в мае?
Я думаю, что под эту тему как раз-таки что-то и тянется, потому что, может быть, они хотят что-то выиграть за свое участие либо неучастие. То есть там, ну, это политические вещи, потому что так-то полностью независимо.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. По-британски так человек и сказал, и не сказал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я согласен перед только что выступившим, что политически это однозначно. Но я не согласен всем остальным. Почему? Потому что Англия хочет объединиться с Америкой. Англоязычное население Америки, они между собой договорились.
Скажите, пожалуйста, а на основании чего вы делаете столь смелые предположения?
Почему я вам скажу? Потому что любое происшествие, то, что в мире происходит, вот вы обратите внимание, Скрипалей, всех остальных, да, вот у них цель одна – разрушить всех остальных в мире и самим брать...
Это мы говорим. А из какого... Где вы тут видите доказательства тому, что, как вы сказали, англоязычное население США договорилось с британцами?
Однозначно.
Где доказательства-то?
Вспомните историю, если вы историю хорошо знаете, вспомните.
Нет, доказательства где? Мы сейчас не про историю. Здесь доказательства где?
Я могу только одну доказательство вам привести. Вспомните, когда взорвали в Америке торговый центр, Англия в первую очередь переживала за Америку.
Понятно. Раз так, то понятно. Будут участвовать в выборах, это же процедура, пишет Эд. Ну, как раз и говорят о том, что если они не будут участвовать в процедуре, тогда они автоматически выходят из Евросоюза уже в июне. Британия и так не была в Евросоюзе, не совсем была в Евросоюзе, пишет Григорий из Питера. Валюта своя, визы свои, судоходству своим присутствием мешает. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Вот интересно.
Чуть-чуть как-то изменитесь с телефоном, вас не очень хорошо слышно.
Интересно, высоко ученые политологи рассуждают. Дело в том, чтобы провести выбор, вот сейчас...
Не-не-не, извините, даже я с трудом понимаю, что вы говорите, а люди, если они не в наушниках, я думаю, что вообще ничего не поймут. Евросоюз и Британия договорились о гибком продлении Brexit до 31 октября. Правда, это такая история, что в мае уже британцы либо участвуют в выборах Европарламент, а это на 4 года, либо не участвуют, и тогда они автоматически выходят из Евросоюза уже в июне.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем следить за срочными сообщениями. Майкл Калви на заседании суда по освобождению под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности. Пока это только молнии и подробности в информационных выпусках. Теперь по поводу резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы насчет России и насчет нашей делегации и наших взносов. Вице-спикер Нижней палаты парламента Петр Толстой отметил, что принятая в парламентской ассамблее резолюция – документ, который не содержит никаких гарантий того, что Россия, вернувшись в ассамблею, вернет себе и все свои законные права, включая право голоса. По сути, говорит Толстой, это ультиматум. Вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас будем исключать. Удивительно, говорит, что за все это время в ПАСЕ так и не усвоили простую истину, с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов. Так сказал Толстой. Стой, разговаривая с корреспондентом ТАСС. ПАСЕ сегодня приняла резолюцию с призывом к России сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы. Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике. Алексей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, но ведь, насколько я понимаю, по сути, нынешняя резолюция парламентской ассамблеи – это просто подтверждение. У нас вот тут такие правила, мол, если вы не платите, мы вас будем вынуждены исключать.
Вы абсолютно правы. Эта резолюция не является новым шагом. Это оформление той позиции, которая была у ПАСЕ и прежде. Они нам во время консультации, во время переговоров говорили: возвращайтесь. Дело в том, что наша делегация имела право участвовать в деятельности ПАСЕ. Нас как бы не исключали из парламентской ассамблеи. Но к нам применили санкции. Мы не имели права принимать участие в голосовании, принимать участие в работе руководящих органов и так далее. И на этих условиях мы отказывались участвовать. Руководство ПАСЕ нам говорило: приезжайте, заплатите взносы, и мы посмотрим, будем принимать против вас санкции или нет. Может быть, санкций не будет. Это зависит от голосования парламентской ассамблеи. Позиция России следующая, что мы должны получить гарантии неприменения санкций к нашей делегации. На птичьих правах ставить себя в зависимость от голосования русофобского лобби в парламентской ассамблее мы не хотим. И поэтому мы предложили парламентской ассамблее пересмотреть регламент свой с тем, чтобы она не имела права нарушать права национальных делегаций. Они этого не сделали. Вот они ограничились пока призывом вот этой резолюции, которая как бы выражает заинтересованность ПАСЕ в том, чтобы Россия вернулась, но не дает нам никаких гарантий того, что санкции не будут применены и наши права будут соблюдены. Поэтому я считаю, что эта резолюция является очень маленьким шагом как бы в верном направлении, но она абсолютно нам ничего не гарантирует. Поэтому принципиально она ситуацию не меняет.
Скажите, а вот по поводу Ягланд, Турбьорн Ягланд тут ведь на днях говорил, что не надо бы вообще-то с Россией так поступать, потому что если, мол, мы выгоним Россию, то мы будем иметь дело с другой Россией. Но он, в общем, по сути, пугал, что мы выгоним, будет плохо. С вашей точки зрения, это нам на руку, когда он так говорит, или наоборот?
Ягланд пытается мобилизовать ту аргументацию, которая у него есть, с тем, чтобы оказать воздействие на парламентскую ассамблею Совета Европы и на страны-участницы в Совете Европы. Ягланд хочет, чтобы Россия осталась. Он хочет это по нескольким причинам. Он прекрасно понимает, что если Россия уйдет, то это потеря 32 миллионов евро ежегодно, то есть 7% бюджета Совета Европы. Если Россия уйдет, это потеря крупнейшей страны континента. Если Россия уйдет, это резкое снижение веса и авторитета Совета Европы как такового. Поэтому Ягланд пытается воздействовать на и депутатов парламентской ассамблеи, и страны-члены Совета Европы вот этими аргументами, что если мы потеряем Россию, то это будет очень плохо. У нас сократится возможность влиять на Россию, Россия не будет подчиняться решениям Европейского суда по правам человека. То есть Россия выпадет из зоны влияния Совета Европы, и это невыгодно для европейцев. Вот логика Ягланда. То есть он хочет сохранить Россию, и поэтому он применяет вот такую аргументацию. Я считаю, что Ягланд в принципе работает на правильную цель, потому что цель состоит в том, чтобы сохранялся общеевропейский диалог, и чтобы Россия была членом европейских международных организаций. И, на мой взгляд, у Ягланда позиция гораздо более разумная, чем у парламентской ассамблеи Совета Европы, которая нам предлагает вернуться, а потом она уже будет решать, применять к нам санкции снова или не применять к нам санкции. Нас такой подход не устраивает.
Насколько прав наш слушатель, который вот сейчас пишет, но это ведь мы прежде всего должны решить сами для себя, нужна нам Европа или нет?
Ну, мне кажется, что этот вопрос давно решен, он решен самой историей. Россия является европейским государством. Если вы поедете в Хабаровск или Владивосток и проведете там опрос общественного мнения, я сомневаюсь, что граждане, которые живут у нас на Дальнем Востоке, себя определят как принадлежащие, скажем, к азиатскому континенту в культурном и этническом плане. Мы европейцы, это совершенно очевидно. Вся наша история связана с Европой, культура – часть европейской культуры. И Европа – наш важнейший торгово-экономический партнер. Вопрос в следующем. На каких условиях мы будем взаимодействовать с Европой? На условиях согласования наших интересов и равенства, или мы позволим Европе, в данном случае Совету Европы, нам диктовать эти условия? Вот мы на второе не согласны. Мы готовы взаимодействовать на принципах равенства, которые, кстати, зафиксированы в уставе Совета Европы, но не на принципах ультиматумов, диктата и принуждения нас к каким-то действиям. Вот если европейцы примут логику согласования интересов и логику равенства, то я считаю, что нам есть смысл остаться в Совете Европы. Если не примут, я считаю, что нам надо расставаться с этой организацией.
Алексей Константинович, но вот если не примут, давайте все-таки попытаемся этот гипотетический вариант рассмотреть. Минусы для России каковы?
Минусы для России, что мы потеряем определенную площадку взаимодействия с европейцами, потому что Совет Европы не ограничивается ПАСЕ. Там есть еще такая организация, как Комитет Совета Министров, где мы представлены на уровне послов все страны Совета Европы. Есть конгресс местных и региональных органов власти. Есть различные программы, в которых участвуют наши Министерство культуры, Министерство юстиции, там и так далее, и так далее. То есть Совет Европы обеспечивает эту часть вот этой общеевропейской сети обменов по самым разным линиям. И опыта, и делегациями, и участие в многосторонних консультациях по вот этим вопросам, культурным, юридическим, правозащитным там, и так далее. Вот мы вот эту, из этой сети, которая обеспечивается этой Европой, мы уйдем. На мой взгляд, это не очень большая потеря. Совет Европы, на мой взгляд, потеряет гораздо больше, потому что тогда он будет заниматься проблемами коррупции в Румынии и вопросами организации политической власти в Боснии и Герцеговине. А понятно, что по своему значению это гораздо менее существенно, чем те вопросы, которые связаны с Россией.
Спасибо. Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, был с нами на прямой связи. 7373948. Но если мы европейцы, почему мы диктуем свои правила или пытаемся диктовать? Об этом пишет 45-й. Заплатите, просто смотреть, не слишком ли это нагло, пишет 652-й. Григорий из Питера, судя по всему, надеется, потому что задает вопрос, Россия введет тогда смертную казнь? Дмитрий пишет, а почему раньше не ушли, когда нам отказали в праве голоса? А в праве голоса, напомню, нам отказали вообще-то 5 лет назад. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу, только радио надо, чтобы мы не слышали.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Сергей, кстати, к вопросу о пьяной езде и о власти. Вот
не-не-не, это про другое. 7373948, телефон прямого эфира. Судя по всему, человек слушает в интернете, причем не прямой эфир. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да. Не-не-не, только надо радио выключать. 7373948, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем резолюцию ПАСЕ насчет Российской Федерации, ее делегации и взносов, которые Россия последнее время не платит. Если Россия и дальше не будет платить, то правила таковы, что до июня месяца. Ну вот помните, мы в начале часа обсуждали, что Англия что-то там не сделает, и в июне ее, соответственно, из Евросоюза. А мы чего-то там не сделаем, ну, с точки зрения выплаты взносов в Совет Европы, тогда нас, соответственно, тоже из Совета Европы, из парламентской ассамблеи Совета Европы будут удалять. Это называется исключение, и, возможно, будет применено и к Российской Федерации. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 11 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 14:35. Мы продолжаем. Тема на ближайшие 20 минут – это неуважение власти к народу. Такой законопроект внесен в Государственную Думу. И еще одна тема – это разрешение самовыдвижения на выборах глав регионов. Такую рекомендацию дали в Центральной избирательной комиссии. Следим за лентами новостей, следим за картой пробок. 700 тысяч автомобилей в городе. Сейчас это достаточно серьезные пробки. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов, чуть проще оценка у Центра организации дорожного движения. Впрочем, в ЦОДД нам показывают, что и Яндекс оценивает ситуацию посерьезнее, не 6, а 7 баллов. Еще раз напомню, более 700 тысяч автомобилей прямо сейчас на улицах. Прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Государственную Думу внесли законопроект о неуважении власти к народу. 4 депутата от КПРФ авторы документа. Проект уже опубликован в электронной базе Нижней палаты парламента. Инициаторы предлагают запретить гражданским и муниципальным служащим допускать публичные оскорбительные высказывания, суждения, оценки, в том числе в СМИ, которые выражают явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным или иным группам граждан. Агентство «Москва» пишет, что в качестве наказания предлагается штраф, к примеру, для должностных лиц, которые не замещают должности государственной гражданской службы, от 30 до 50 тысяч рублей, а для тех, кто замещает должности в госслужбе, от 50 до 100 тысяч рублей. Напомню, 4 депутата от КПРФ. Авторы документа, внесен законопроект о неуважении власти к народу. Но все-таки, когда мы говорим о неуважении власти к народу, мы ведь забываем о том, что ведь и гражданские, и муниципальные служащие – это тоже граждане Российской Федерации. Значит, все-таки о неуважении чиновников к народу или системы к гражданам Российской Федерации. Вот это тоже, как кажется, требует некой конкретизации. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Давайте поговорим об этом чуть подробнее, тем более, что, смотрите, ведь не только депутаты от КПРФ пишут законопроект о неуважении к власти к народу. Сегодня в новостях ведь было сообщение о том, что депутат Шлосберг от «Яблока» тоже представил, во всяком случае, документ то ли такой же, то ли похожий на такой документ. Так или иначе, и в первом, и во втором, судя по всему, случае, говорят о том, что если принят закон об уважении народа, о неуважении к власти, то должен быть и закон о неуважении к народу. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрим, что... Так, скрепами надо все скрепить... По просторам, это Алекс Резников пишет. Напомню, Телеграм «Говорит МСК-бот», СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Ой, не-не-не-не-не. Давайте, когда вы звоните, сделайте так, чтобы вас было слышно, потому что видите, какой шум получается фоновый. 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте для того, чтобы выйти в прямой эфир. 7373948, код города 495. Работает смс-портал, плюс 7 925 48 94 8, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, снова Кирилл.
Да, Кирилл.
Да, по поводу закона, да, этого?
Итак.
Законопроекта. Ну, смотрите, это, к сожалению, такая... Ну, во-первых, Шлосберг может там все, что угодно вносить. Он муниципальный депутат, региональный, и там это такие вещи. А что касается высказываний наших коммунистов, то это, конечно, ну, в большей степени популистская такая штука. Почему? Потому что даже если примут этот закон, Ну вот смотрите, не с того начал. Закон, который был принят прежде об ослаблении власти гражданами, он работает, и понятно совершенно было с самого начала, как он будет работать. Закон репрессивный.
Алло.
И, да, да. Слышите?
Закон репрессивный, мы только это услышали.
Да, закон репрессивный, об этом много раз говорили, и, в общем-то, он все ожидания оправдал. Как говорили, вот как он будет работать, сейчас мы узнаем уже, как он работает. По 282-й регулярно там...
Подождите, вы ничего не путаете, он еще не работает как следует.
Закон об оскорблении власти?
Ну вот он только что принят, а когда это он начал работать?
Ну, может, я перепутал.
Мне кажется, что это принципиально важно. Да. Ладно, давайте вот что. Вера Ганзя, член комитета Госдумы по бюджетам и налогам. Она один из четырех депутатов, кого представили как автора этого законопроекта, и с нами на прямой связи. Вера Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первым делом я хочу вас спросить. Сегодня с утра появились сначала сообщения о том, что есть такой псковский депутат Шлосберг вместе с «Новой газетой», который предлагает требовать от депутатов уровней, всех уровней внесения законопроекта, ну вот, о том, чтобы была ответственность для представителей власти за неуважение гражданам. А потом появилось сообщение о том, что депутаты от КПРФ подготовили и внесли законопроект о неуважении к власти, к народу. Это разные документы? Вы знакомы о другом документе?
Это разные документы. Это разные документы. У нас собственный свой законопроект, который мы внесли. И за этот законопроект мы несем ответственность.
Какие законопроекты вносить другие,
мы, так скажем, не знаем. Но мы готовы к сотрудничеству, значит, в этом направлении, именно в этом направлении. Поэтому я вот этот законопроект еще не видела.
А когда вы работали над своим законопроектом, вы ничего не знали о работе Шлосберга?
Нет, конечно.
Хорошо, теперь по поводу вашей работы. Для чего это все?
Ну, последнее время стало слишком много очень негативных, я бы сказала, ярких в кавычках высказываний чиновников разного уровня, значит, которые говорили в очень недоброжелательной, даже оскорбительной форме отзывались о людях, которые обращались к ним по тем или иным вопросам. И поэтому мы даже примеры привели в пояснительной записке к нашему законопроекту. Эти примеры есть. Да, они все, собственно, есть, эти примеры на слуху. Поэтому повторять их смысла нет. Но мы считаем, что за подобные действия необходимо нести ответственность.
Вера Анатольевна, ну вы же сами, как мне помнится, жаловались на то, что те или иные слова...
Ну так я и знала, что вы так вот скажете.
Так вот, этом. Не получится ли так, что будут наказывать за то, что вырывается из контекста?
Эта ситуация была совершенно абсурдная и совершенно неправильная ни с какой точки зрения. Когда сказали одну часть фразы, не забыв упомянуть, точнее, забыв упоминать другую. А вот что касается именно высказываний, именно отношения и убеждений чиновников в своей собственной правоте, это совсем другое дело. Совсем другое дело. За это надо нести ответственность. А вот когда выдергивают из контекста у депутатов оппозиционных фракций и поступают приказы, известно откуда, для того, чтобы федеральные средства массовой информации эти выдернутые из контекста фразы начинали тиражировать, это совсем разные вещи.
Хорошо.
А когда чиновники унижают собственный народ, это другое.
Тут спрашивает наш слушатель 358-й, пишет, технически можно оштрафовать какого-нибудь мелкого чиновника? Наверное, да. Но как быть с депутатами, например? У них же неприкосновенность, пишет он.
Кто вам сказал, что у депутатов есть неприкосновенность? Неприкосновенность снимается в течение 3 минут.
То есть это и депутатов будет касаться, то, что вы предлагаете?
Это будет касаться всех.
Тогда Анна спрашивает, а вот определение, если мы правильно понимаем, законопроект о неуважении власти к народу. А там четко понятно, кто власть, а кто народ.
В законе все есть. Вот вы откройте, пожалуйста, наш законопроект, внимательно его посмотрите. Этот законопроект объясняет все. Угу. Там сказано и кто является специальным субъектом административной ответственности. И все моменты здесь прописаны.
Явное неприязненное отношение, это тоже разработанный? Ну вот как это понять? Это легко доказать?
Явного, явное неприязненное отношение кого к кому.
Ну вот в вашем законопроекте муниципальные или гражданские служащие не должны выражать явное неприязненное отношение к отдельным гражданам или там социальным или иным группам граждан. Вот явное неприязненное, это легко доказать?
Я думаю, да.
Тогда последний вопрос. Скажите, ну ведь мы же понимаем, что если депутаты от КПРФ, не согласовав с большинством, разработали законопроект, значит, он не будет принят.
Ну, мы будем пытаться убеждать. Мы будем убеждать, чтобы его, этот законопроект, приняли. Потому что ну, сегодня уже чаша народного терпения переполнена. Сегодня власть оскорбила народ, в том числе и законопроектами, и законами, которые приняты уже, о повышении налогов, о повышении пенсионного возраста. Оно даже не столько оскорбило, сколько обидело народ, эта власть. Поэтому, естественно, в данном случае нужно будет смотреть каждый конкретный случай, конкретно применительно к правоприменительной практике этого закона.
Не-не-не, но этот закон ведь сначала принять нужно. То есть вы думаете, что вам удастся как-то уговорить большинство?
Ну, я надеюсь, знаете, надежда умирает последней. Я надеюсь, что законопроект все-таки может быть принят. Но согласования, безусловно, нет. Мы прекрасно понимаем, что фракция большинства, и именно от них зависит это решение. Мы прекрасно понимаем и аргументы, значит, которые будут приведены вот против нашего законопроекта. А они будут, эти аргументы. И примерно они будут вытекать из таких же самых вопросов, которые вы сейчас мне задали. Вот, ну, будем надеяться, что наша сила нашего убеждения может сдвинуть этот законопроект с мертвой точки.
Наш слушатель 812 пишет, а нужен для чего этот закон? Почему нельзя воспользоваться, к примеру, коллективными исками к чиновникам о защите чести и достоинства, если они что-то не то говорят?
Нет, они все правильно говорят. Но, понимаете, коллективный иск кто-то должен подготовить. Это большая работа и серьезная работа. Это первое. А второе, но мы же с вами прекрасно знаем, чей сегодня суд и как решаются эти проблемы в суде. Мы уже имеем большой опыт работы по пенсионной реформе, когда мы оспаривали это решение правительства вплоть до Конституционного суда. И что мы получили в результате?
Ну, тогда,
Поэтому это уповать нельзя.
Но тогда получается, даже если вы уговорите большинство и закон примут, а чей сегодня суд? И он не будет работать?
Когда будет закон, и когда будет явное его, так скажем, он подпадает под эту правоприменительную практику, этот случай, конечно, тогда трудно будет любому судье, значит, принять решение,
понял,
которое бы по этому закону было неправомерным.
Спасибо. Вера Ганзя, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, представитель КПРФ, одна из четырех авторов законопроекта о неуважении власти к народу. Коммунисты не те, пишет Вася с Марса. Ну, мы все-таки не обсуждаем вот это те и не те. Если моральные качества надо принимать законом, то общество мертво, пишет Виктор 448. 812 пишет, если с судом что-то не так, может, сразу закон про суд надо принимать. 679 почему-то пишет, что этот закон ограничивает свободу слова в нашей стране, власть боится критику, тоталитарный режим набирает обороты. То есть, а законопроект о неуважении власти к народу ограничивает свободу слова. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, слушаем.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Предложение политически наивное. Неуважение есть на словах и в действиях. Естественно, хуже, когда в действиях. Ну, будет чиновник молчать, следить за своей речью, а действовать так, как ему заблагорассуется. Надо не допускать, чтобы во власть проникали такие чиновники.
Не, Сергей Алексеевич, ну, понимаете, надо быть здоровым и богатым. Это все понятно. Но в данном случае, допустим, вот госпожа Ганзя, а вот она написала этот закон, а вы говорите, не надо было этот закон писать, а надо было. Вот что ей надо было?
А ей надо было ничего не писать. Пусть оскорбляет на словах. На словах, а избиратели будут делать выводы.
Законы не нужны. Избиратели послушают и сделают выводы, говорит Сергей Алексеевич. Законопроект, который внесли депутаты от КПРФ в Государственную Думу. Ну вот, во всяком случае, с точки зрения Сергея Алексеевича. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, прошу.
Я закон не, законопроект еще не видела, просто времени пока не было. Но субъект понятен. Вот меня больше интересует объект. Субъект, допустим, это лицо, наделенное какими-то властными полномочиями, теми или иными, да? На разном уровне. А объект, вот что такое народ?
Нет, ну там, видите, говорят об отдельных гражданах, либо социальных или иных группах граждан.
Нет, это все понятно. А вот народ что такое? Вот само определение в законе. Народ.
Я думаю, это что речь именно идет о том, что народ либо в виде отдельных граждан, либо в виде социальных или иных групп граждан.
Ага, то есть это все надо было бы вынести, наверное, все-таки на заголовок закона, правда? А не принимать такой абсурд в законе.
А мы не знаем, подождите, Анна, вполне возможно, это журналисты упростили название законопроекта.
А я просто не видела, мы только сегодня прилетели, я еще ничего не видела.
Нет, ну это тогда надо, если мы говорим уже о таких деталях, надо смотреть в электронную базу Нижней палаты парламента. Спасибо. А Александр пишет, что это вообще законодательный троллинг. Напомню, в Государственную Думу 4 депутата от КПРФ внесли законопроект о неуважении власти к народу.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Завтра все будет понятно насчет фильма Лунгина «Братство». Так сказал только что министр культуры Владимир Мединский. Еще добавил, цитирую по агентству РИА Новости, оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения фильма Лунгина нет, но есть вопрос по дате и по масштабам проката. Это слова Мединского, который сказал фильму на очень болезненную тему. В пятницу в Министерстве культуры будет еще один показ фильма и его обсуждение. Участвовать в этом будет и Лунгин, и те, кто поддерживает, и те, кто критикует фильм. И, как добавил Мединский, напомню, это РИА Новости приводит цитаты Мединского, все завтра будет понятно. О развитии ситуации в информационных выпусках, а мы говорим о самовыдвижении на выборах глав регионов. Есть рекомендация от Центральной избирательной комиссии разрешить такое самовыдвижение. То есть члены научно-экспертного совета при ЦИК собираются предложить смягчить муниципальный фильтр, во-первых, а во-вторых, повсюду разрешить самовыдвижение кандидатов. Причем что-то может быть даже в законодательстве включено. Аркадий Любарев, член экспертно-консультационной группы при председателе Центра избиркома России и эксперт Российского фонда свободных выборов. Аркадий Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот разрешили мы самовыдвижение кандидатов. Это что-то изменит? Ну, что важного в такой новации?
Да, я уверен, что это многое изменит. Единственное, что вопрос действительно в том, что мы сейчас собираемся это рекомендовать. Это еще... Не, как бы. То есть это пока рекомендация только нашей рабочей группы, а дальше мы сегодня надеемся, что нас поддержит и весь научно-экспертный совет. Это, безусловно, важно, потому что у нас, ну, выборы губернаторов – это выборы персональные, и здесь важно, чтобы, значит, был человек, так сказать, и авторитетный, и с опытом, и очень многие такие люди, они вне партии, или они, во всяком случае, они, им трудно выдвигаться от оппозиционной партии. Поэтому, чтобы была действительно конкуренция, так сказать, между компетентными, знающими кандидатами, вот очень важно, чтобы была возможность самовыдвижения.
Когда вы говорите о самовыдвижении, первым делом наши слушатели, к примеру, вспоминают, что последнее время представители действующей власти пытаются выдвигаться как раз как кандидаты-самовыдвиженцы. Так это запрещено или это можно и так?
Дело в том, что это разрешено пока только там, где действительно представители власти хотят идти самовыдвиженцами. Пока это в очень небольшом числе регионов, хотя этот перечень регионов сейчас расширяется, но все равно это меньшинство. А мы считаем, что это должно быть везде, во всей России одинаково, и на губернаторских. Но на других-то выборах есть самовыдвижение. И очень странно, что именно на губернаторских выборах его нет.
Так, а теперь по поводу ваших предложений насчет муниципального фильтра, что и муниципальные депутаты могут за разных кандидатов ставить свои подписи, и что проценты должны быть другие. А это как-то просчитано заранее?
Ну, мы во всяком случае видим, что то, что установлено сейчас, оно чрезмерно. Вот. Я не могу, так сказать, точно, что вот то снижение, которое мы предлагаем, там будет достаточным, но, значит, тем не менее, это тоже должно увеличить конкуренцию. То есть мы на самом деле видим, что целый ряд кандидатов сильных, которые, значит, могли бы составить серьезную конкуренцию действующим главам, они не прошли муниципальный фильтр, причем не прошли именно из-за вот этих норм, из-за того, что нельзя было депутатам ставить подпись больше, чем за одного кандидата, из-за того, что было вот это очень сильное ограничение в 3/4 муниципальных образований, ну, в смысле муниципальных районов и городских округов. Вот, поэтому я уверен, что если вот эти два ограничения снять, плюс то, что уже как бы рекомендовала рабочая группа при администрации и снизить проценты, то вот вместе вот эти три изменения, они существенно увеличат конкуренцию.
Это Аркадий Любарев, член экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России, эксперт Российского фонда свободных выборов. Напомню, в Центральной избирательной комиссии рекомендовали разрешить самовыдвижение на выборах глав регионов. Но пока речь идет только о членах научно-экспертного совета. Далее программа о недвижимости.